Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 6 главы Евангелия от Иоанна. Здесь мы встречаем описание чудесного насыщения Иисусом 5000 человек. Чудо, которое описано во всех четырех Евангелиях. А далее в этой главе описано учение о хлебе жизни. Мы уже говорили ранее, что Иоанн приводит в своем Евангелии только некоторые чудеса Господа. Причем все эти чудеса являются знамениями. Каждое из приведенных апостолом Иоанном чудес предназначено для представления какой-то значительной духовной истины. В самом конце Евангелия от Иоанна сказано: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это очень важный стих, который, по сути дела, является ключом к пониманию всего Евангелия от Иоанна, о чем мы с вами не должны забывать. В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о самом чуде насыщения 5000 человек. В следующий раз мы продолжим изучение 6 главы и разберем замечательное учение Иисуса о том, что Он – это истинный хлеб жизни. Учение о хлебе жизни непосредственным образом связано с чудом насыщения 5000 человек. Ну а сейчас давайте прочтем первый стих. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады». Сказано «после сего пошел Иисус». Здесь имеются в виду те события, о которых мы читали в 5 главе этого Евангелия. Напомню, что в прошлой передаче, изучая 5 главу, мы говорили об исцелении, которое произошло в Вифезде во время какого-то иудейского праздника. В предыдущей передаче мы говорили, что, вероятно, это произошло во время праздника Пасхи. Уйдя из Иерусалима, Иисус, по всей видимости, двинулся по восточному берегу реки Иордан. Теперь он пересекает Галилейское море, попадая в северную его часть. Возможно, это событие 5 главы произошло от 6 до 12 месяцев. При этом до его крестной смерти оставался приблизительно 1 год. Столь точная датировка сомнений возможна по тем праздникам, которые упоминает апостол Иоанн. Как мы уже сказали, Иоанн очень скрупулезно привязывает события своего Евангелия к географическим и временным деталям. Из других Евангелий мы узнаем, что за истекшее время Иисус побывал в Кане, Назарете, Капернауме, Вифсаиде, Иерусалиме и Десятиградии. И вот он возвращается в Галилею. Прочтем второй стих. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Грамматически более правильно было бы переводить этот стих так: «За ним непрестанно следовало множество народа, потому что они постоянно видели чудеса, которые он творил». Но все эти люди не верили в него спасительной верой. Они не доверились ему, их больше интересовали его чудеса. Они принимали его лишь потому, что он мог дать исцеление. Нет сомнений, что Иисус прекрасно понимал, что именно двигало этими людьми. Помните, что пишет Иоанн в 25 стихе 2 главы. «Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Как вы помните, Иисус прекрасно понимал, что именно двигало толпой в Иерусалиме, когда они с радостью принимали Его. Точно так же и здесь Господь осознавал, что именно хотел этот народ. Все они лишь желали видеть чудеса и исцеление. Но целью Иисуса, друзья мои, вовсе не было лечить людей физически. Его задача – исцелять сердца, ибо мы знаем, что Он хочет быть господином человеческих сердец. Далее читаем 3 стих. «Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими». Туристам, посещающим Израиль, обязательно показывают иудейские горы. Горы в той окрестности достигают высоту 3000 футов, то есть около километра. Также и в этой местности есть множество невысоких холмов, взобраться на которые тоже очень нелегко. Однако недалеко от Капернаума имеется удобная возвышенность, на которой и могло произойти это знаменитое чудо насыщения 5000 человек. Итак, Иисус взошел на гору со своими учениками. Давайте прочтем 4 и 5 стихи. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?“» Обратите внимание, что Филипп – это самый молчаливый из всех апостолов. Практически нигде в Евангелиях нам не приводятся его слова. Но здесь Господь обращается именно к нему. Из 8 стиха мы с вами узнаем, что Филипп и Андрей взялись за дело вместе. По всей видимости, Андрей и Филипп были весьма деятельными и активными людьми, хотя, как мы видим, и не очень разговорчивыми. Но не слова, а именно дела определяют сущность человека. Нам не приводятся слова этих апостолов. Однако мы знаем, что именно апостол Андрей привел к Господу Симона Петра, а когда какие-то эллины захотели встретиться с Иисусом, они обратились с просьбой именно к Филиппу и Андрею. Итак, Филипп и Андрей собираются вместе, чтобы решить, что делать с собравшимися людьми. Как вы думаете, спрашивал ли Господь совета, когда обратился с вопросом к Филиппу? Мы с вами должны понимать, что Иисус никогда не просил ничьих советов. Зачем же Господь адресовал этот вопрос Филиппу? 6 стих. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Господь испытывал Филиппа. И вот апостол Филипп оглядел собравшуюся толпу. Там было около 5000 мужчин, не считая женщин и детей. По моим оценкам, там в общей сложности собралось около 15000 человек. Это достаточно большая толпа народа, а в особенности для той местности и для того времени. Нет сомнений, что когда Филипп смотрел на всех этих людей, он вовсе не думал о чуде. Читаем 7 стих. «Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу“». Почему Филипп назвал сумму в 200 динариев? Я полагаю, именно столько денег было в их распоряжении на тот момент. И Филипп, оглядев толпу и оценив все то, что было в их распоряжении, заключил, что имеющиеся у них суммы не хватит, чтобы прокормить весь этот народ. Кстати сказать, динарий был дневным заработком наемного работника. То есть 200 динариев – это 8-месячная плата за труд поденщика. В других Евангелиях нам сказано, что ученики принялись убеждать Господа отослать народ, потому что накормить их возможности не было. Я бы хотел ненадолго отвлечься от нашей темы и обратить ваше внимание на одну истину, которая важна для нас с вами. Дело в том, что в современных церквях многие прихожане нередко стремятся занять какие-то видные позиции или должности. Они хотят власти, они хотят диктовать проповеднику, что и как надо делать. Однако, как правило, для этого у них нет ни знаний, ни умения, ни соответствующих духовных качеств. А самое главное, что при этом они не осознают, что их основная задача – это служить людям. То есть, на самом деле, они должны заниматься служением. Но вместо этого они предпочитают указывать пастору, как это делать. Итак, Филипп в конце концов заключает, что у них нет нужной суммы, чтобы накормить всех этих людей. Что же касается Андрея, то он в это самое время исследует другие возможности. Читаем 8 и 9 стихи. «Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» «Все, что было в их распоряжении, это 5 ячменных хлебов и 2 небольшие рыбки». Причем эти хлеба вовсе не были большими буханками. Это были скорее маленькие лепешки или булочки. Это было все, что сумел найти апостол Андрей. Это был безнадежный проект, и он сам признает, что это для такого множества. Но вот что происходит далее. Прочтем 10 стих. «Иисус сказал: „Велите им возлечь“. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Я еще раз напоминаю вам о том, что там было 5000 одних только мужчин. Вполне разумно предположить, что с каждым мужчиной было по одной женщине и по одному ребенку, что в общей сложности дает нам 15000 человек. И Господь собирался накормить эту толпу. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на один интересный принцип. Когда в нашем распоряжении находится всего 200 динариев, а накормить надо 15 тысяч человек, перед нами встает неразрешимая задача. Но здесь вступает в силу то, что я называю математикой чудес. Дело в том, что перед нами уравнение. Все, что нужно – это Господь Иисус. Если взять 5 хлебов и 2 рыбки, но добавить к этому Иисуса Христа, то в результате мы получаем нечто великое и чудесное, а без Него у нас практически ничего нет. Итак, Иисус велел этим людям улечься на траву. Марк в своем Евангелии сообщает нам одну интересную подробность. Все эти люди расселись по группам. По всей видимости, люди в каждой группе были родом из одной местности, а потому вполне возможно, что все они были одеты в одежды определенного цвета. Во всем, что делал наш Господь, царил совершенный порядок, и это, несомненно, проявилось и здесь. Мы можем попытаться представить себе всех этих людей, сидящих на зеленой траве. С противоположного холма эта картина должна была напоминать цветастое лоскутное одеяло. Во всем этом была своя гармония и порядок, ибо сам Господь руководил всем этим. Прочтем стихи с 11 по 13. «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: „Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало“. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели». Я никогда не забуду, друзья мои, как профессор моего колледжа, а я учился в весьма либеральном колледже, объяснял нам это чудо. Он заявил нам, что ученики Иисуса заранее приготовили много хлеба и рыбы и спрятали все это в какой-то близлежащей пещере. А затем Иисус подошел к этой пещере, и ученики просто подставили эти хлебы ему под руки. Это был своего рода фокус, ловкость рук и никакого мошенничества. Единственная проблема подобного объяснения состоит в том, что оно совершенно нереально. Поверить в такое объяснение ничуть не легче, чем поверить в то, что чудо реально совершилось. Действительно, где ученики могли достать такое количество хлеба и рыбы в той местности? У нас нет никаких сведений о том, чтобы перед этим Андрей и Петр ловили рыбу. Вот почему мне подобное объяснение кажется совершенно нелепым и абсурдным. Наиболее естественным объяснением является признание того, что там совершилось истинное чудо. Дело в том, что когда мы имеем что-то, пусть даже немного, но когда с нами Иисус, у нас оказывается более чем достаточно. И как мы видим в этой ситуации, осталось 12 целых корзин остатков. Причем эти остатки вовсе не были объедками, как я имел обыкновение думать долгое время. На самом деле это были совершенно нетронутые куски. А знаете, что это означало? Это значило, что собравшийся народ получил больше, чем было нужно. Люди в то время жили в чудовищной нищете. Вы можете быть уверены, что им нередко приходилось голодать. Я думаю, что среди этой толпы было немало тех, кто впервые за долгое время наполнил свой желудок. И это помогает нам понять один важный принцип. Когда Господь делает что-то, Он делает это на славу. Далее читаем 14 и 15 стихи. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Как вы видите, этот народ следовал за Иисусом исключительно из-за его чудес. И мне кажется, что именно для того, чтобы уйти от этих людей, Господь совершил еще одно чудо. А причина, по которой он хотел избавиться от народа, состояла в том, что толпа хотела сделать его царем. Кто-то может возразить, но ведь он и есть царь. Да, он был царем по праву своего рождения. Но взойти на свой престол он должен был иным путем, путем страданий и смерти. Далее мы читаем описание еще одного чуда, стихи с 16 по 21. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближавшегося к лодке, и испугались. Но он сказал им, «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Остальные Евангелия сообщают нам, что он отправил своих учеников на другую сторону Галилейского озера, а сам в это время взошел на гору помолиться. Поскольку, как мы уже сказали, эти горы достигают высоты 3000 футов, на Галилейском озере нередко возникают самые настоящие штормы, когда ураганный ветер внезапно срывается с окрестных гор. Ученики проплыли около 25 или 30 стадий, то есть они находились приблизительно в 5 или 6 километрах от берега. Иными словами, они достигли самой середины озера. И, находясь посреди озера, они увидели Иисуса, идущего к ним по воде. Интересно, что ученики были испуганы, потому что они не узнали своего учителя. Тот же самый либеральный профессор, который объяснял нам чудо насыщения 5000 человек, попытался также объяснить и это чудо. По его словам, лодка с учениками на самом деле находилась на суше, а Иисус шел по берегу, хотя ученики были уверены, что Господь идет по воде. Но вспомните, друзья мои, апостол Иоанн был рыбаком, который всю жизнь ловил рыбу на этом самом озере. А потому он должен был уметь отличать сушу от воды. Причем Иоанн далеко не случайно говорит о положении лодки в центре озера, так что мы с вами можем быть уверены, что они находились не на берегу. Иисус пришел к своим ученикам сквозь бурю, и я вижу в этом один очень важный духовный урок. Дело в том, что именно в такие времена Господь приходит к своим людям в наши дни. Почему-то Господь Иисус особым образом являет себя нам именно в моменты наших бед, невзгод и скорбей. Я не знаю, почему Он часто ждет полуночи, когда громадные волны начинают бушевать в нашей жизни, готовые поглотить нас. Возможно, объяснение кроется в том, что только в такие моменты мы действительно начинаем слушать Его. Только когда жизненные бури начинают раскачивать нашу утлую лодку, только тогда наши сердца готовы, чтобы принять Его. Сказано, что тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Это могло быть еще одним чудом. Однако вполне возможно, что Иоанн лишь говорит здесь, что они без труда и промедления достигли другого берега, поскольку ветер утих. Но вполне возможно, что апостол Иоанн использует эти слова как образ, который говорит нам о том, что с Господом дорога до противоположного берега не показалась ученикам длинной. И это действительно так, друзья мои, с Иисусом никакое расстояние не будет слишком длинным. С Ним никакое дело не будет казаться неисполнимым. И давайте будем все время помнить об этом. Этим я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. В нашей следующей передаче мы продолжим обсуждение 6 главы Евангелия от Иоанна и разберем чудесное учение Иисуса о хлебе жизни.